Страна рыбаков.
Продолжаем нашу программу, продолжаем рассказ о стране рыбаков. Михаил Ерошин, Гия Саралидзе в студии «Радио Спутник». О Туве сегодня наш рассказ. И, Миша, наверное, ко второй нашей перейдем экспедиции в Туву зимней, которая в феврале. Упоминали мы о ней уже в предыдущей части нашей программы. Но все равно, конечно, будем сравнивать с тем, что происходило у тебя в ноябре. По поводу этой поездки, во-первых, прилетели мы не в Кызыл, а в Абакан. И отдельно надо сказать, потому что вот дорога из Абакана в Кызыл, она невероятно красивая. В общем, особый смысла я в этом не увидел, прилетать в столицу другой республики. Но вот то, что ты едешь, и это действительно красивые места, и то, что ты питаешься уже вот этой красотой и видишь эту тайгу в горах, да, вот это очень красиво.
Про дорогу я коротко, да, скажу. Это часть федеральной трассы Енисей, Абакан-Кызыл, которая традиционно называется путешествие «Бусинский тракт». Собственно, таким он и был буквально до конца прошлого века, потому что это была грунтовая дорога. Если мне память не изменяет, там, в 1830-х годах впервые по ней прошлись там первые обозы, а вот ее покрытие асфальтом завершилось лишь в 80-х годах прошлого века. Порядка 400 километров протяженность, 380 с чем-то. Проходит она по живописнейшим совершенно местам.
И надо сказать, хорошая дорога.
Вот дорога по качеству покрытия хорошая, комфортная, и ехать по ней приятно. Проходит она в том числе, там небольшой можно заворот сделать, посетить Шушинское знаменитое, где и дом-музей есть, и тоже довольно красиво. Плюс на трассе есть еще одно сооружение такое знаковое, это самая длинная противоловинная галерея в России, протяженностью более километра, которая защищает этот участок трассы от лавин. Почему именно там? Потому что фиксировалось больше десятка сходов за сутки в этом месте, опасный кусок. Вот, она тоже, в общем-то, довольно красивая. Ну и кто ни разу не видел подобного рода там строения, сооружения инженерные, тоже можно посмотреть, впечатляет. Ну вот поэтому хотели и сами посмотреть, и рассказать. И я к чему здесь про дорогу? Вот мы в первой части вспомнили, что когда монтируешь кино про такие вот рыболовные путешествия, всегда стоишь перед выбором. С одной стороны, наш рыболовный зритель ждет, когда же начнется рыбалка уже, когда же вот это. А нам, как людям, которые хотят красоту показать, рассказать какую-то интересную, полезную информацию, все, что мы любим, и культурную, и историческую справку дать какую-то, и традиции показать, которые живы до сих пор там, и ремесла. Всегда дилемма, потому что получается, что ты едешь, вот эту вот красоту видишь, снимаешь, и у тебя половина кино – это дорога. Ну, собственно, а урезать ее до там двух минут и сказать, что мы выехали оттуда и вечером приехали сюда, это значит даже не попытаться донести до зрителя вот капельку этой красоты. Чудесные места. Дорога, кстати, в отличие от горной, занимает те же там 4-5 часов, и ты в Кызыле. Вот, а дальше, собственно, мы ехали ровно по той же трассе из Кызыла, куда ехали и в ноябре.
Да, там я хочу сказать еще, как раз, когда ты едешь по этой трассе, ты подъезжаешь к Кызылу со стороны Долины Царей, где расположены вот эти знаменитые
курганы,
да, где как раз были найдены потрясающие просто красоты по исполнительскому своему золотые вещи, которые там, ну, называют скифским золотом. Разные по этому поводу исторические есть версии, но то, что на это тоже стоит взглянуть, а это действительно все эти золотые изделия хранятся в Кызыле.
В Национальном музее.
Специальная золотая комната есть, которую мы посетили, сняли, нам разрешили это сделать специально. Вот. Это просто невероятное, конечно, тоже впечатление. А дальше мы вот поехали уже по другой дороге, и здесь опять вот это желание забраться как можно дальше, оно с нами сыграло, конечно, злую шутку, потому что ехали мы довольно долго, сначала тоже на буханках, и к вечеру только добрались до
Тарахема.
Да.
Там пришлось заночевать, то есть дорога у нас двое суток, на самом
да,
деле, заняла.
На следующий день сначала опять на автобусах, потом пересели на снегоходы, и вот как раз снегоходная часть мне очень понравилась. Надо сказать, что вот участникам экспедиции нашей некоторые с ужасом представляли, еще только сев и поехав в ту сторону, уже с ужасом думали, что придется возвращаться. Мне эта часть дороги как раз понравилась больше всего. едешь на снегоходе, красота вокруг. И, конечно, нам повезло невероятно. Вот в этот раз повезло с погодой. Потому что все дни, которые мы были, ну, кроме вот мы возвращались, немножко изменилась погода, но все дни днем было комфортное, там, минус 5, минус 7, вот так.
Всегда было солнце.
Все время было солнце, да. Небо. И это, конечно, вот все это белое роскошество, которое светилось, сверкало, серебрилось на солнце, это было просто очень красиво. Белый-белый снег вокруг, горы, тайга, высокие сосны, ели.
Меня больше всего поразило, вот, знаешь, нигде не видел в средней полосе способность в тайге накапливать вот эти снежные шапки. То есть стоит пенек, ну, да, там, я не знаю, диаметром 20 сантиметров, а на нем метровая в диаметре шапка. Как она держится, непонятно. То есть вот снег мокрый падает, он пристывает.
Да. Но вообще это я еще спросил, почему такие у наших проводников местных. Они сказали, что ветра не было.
Да. Это
очень
понятно.
Безветренные
были. И на крышах избушки, да, вот это да. Вот, как на открытках вот этих.
Абсолютно.
Такие
абсолютно.
Метровый снег лежит и не скатывается при этом.
Да, ну вот 6 часов мы так, даже больше.
Ну, я не могу разделить твои эйфории по поводу снегоходной части, потому что я ехал в санях за двухтактным двигателем, 6 часов вдыхания этой прелести, значит, я еле доехал, но обратно все было лучше гораздо.
Но я еще раз к тому, что, да, с точки зрения там красоты вокруг, конечно, я получил удовольствие, но вот с точки зрения того, что вот так забравшись далеко, у тебя есть ощущение, что сейчас-то как раз ты вот обловишься. Не совсем так, хотя по рыбе, в общем, если честно, да, если вот этих завышенные планки, да, там, и желание поймать какого-нибудь монстра. Если вот это все убрать, конечно, все здорово было. Мы тоже рыбачили на озере, довольно тоже крупное озеро, и основные цель, да, там, поимки, это крупный окунь и щука. В общем, и то, и другое присутствовало. Я еще оторвался, там, крупная плотва или чебак по-местному. Ну, так...
Сорога.
Вот, сорога. Ну, когда ты ловишь там грамм на 300-350 вот такую плотву, эту сорогу, это, конечно...
Ну, на зимнюю, да, на зимнюю удочку, на такие лесочки, волосочки, мормышечка. Да. Сорога очень помогла нам и со щукой, в том числе, на мой взгляд, ну, для многих рыболов, я считаю, трофейной щукой, потому что щука 8 плюс килограмм была.
Не, у нас была за десятку.
Да, и клевала она довольно активно. Здесь можно объединить рассказ об этой рыбалке все три дня в один, потому что они, во-первых, были очень похожи по погоде, во-вторых, мы ловили, по сути, на одной и той же локации. То есть мы нашли стол, озеро глубоководное, это такое карстовое озеро, где есть прибрежные столы, и дальше идет свал, ну, 150 плюс метров, и все. То есть там делать нечего. И ты просто должен найти вот этот вот комфортный стол там и для рыбы, и для себя. Мы такой нашли, народу у нас было много, больше 15 человек в итоге сидело с удочками. И мы в одной этой локации и ловили. Ловили, значит, на мормышку, на блесна, на балансиры, плюс те, кто ловил сорогу, быстренько ее в качестве живца отдавали, мы ставили жерлицы.
Ну, поставушки.
Назовем их, да. То есть это на самом деле поставушки. Ну, как жерлицы, потому что живец. Для меня поставушка, не знаю, наверное, это неправильно, но больше там нарезка. Я вот на налима когда, да, там поставушка. Пусть будет поставушка, то есть от жерлицы она отличается только тем, что флажков там на ней нет. Да. Она, конструкция у нее немножечко как бы другая.
Ну, на палку намотана.
Да, вместо лески там веревка, который вяжется поводок, и, значит, живец. Это вся лунка засыпается снегом, если на ночь. Если не на ночь, то можно так чуть-чуть присыпать, чтобы не светило солнце яркое. И вот было так, причем все три дня, днем, когда сверлится там 10 лунок, в первую, вторую загружается снасть, и когда доходишь до третьей, на первой уже сидит. То есть кто-то идет, раз, подергал. Флажка нет, понятно, можно только, значит, взяв за веревочку.
Не, ну там, если ты, там видно, сработало
там,
или нет,
там, да, там,
катушечка
там
такая.
Кусочек шланга, на который намотан, значит, да, этот шнур. И вот эти сработки, то есть буквально 15, ну, 20 минут, и щука там.
Да, в среднем, причем такая там, 5-6 килограмм
да.
Такая.
Ну, от 3. И это было видно, вот это разочарование наших проводников, которые и нас раззадорили, и себе поставили такую планку, что вот гости телевидения, значит, они должны увидеть сами, показать вот эту щуку там 10+. И вот они с этой мыслью ходили. Как только они таскают щуку 5+, это травянка, вот это травянка.
Да, есть такое. Но это еще такое, мне кажется, местное бахвальство.
Да. Ну, у меня было, я не помню, 3, по-моему, поимки на удочку щуки. Вот ловишь окуня, то есть окунь клюет, потом раз, тишина. Думаешь, отошел. Отойти он может по двум причинам. То есть, либо он кончился активный в этой лунке, и надо его чем-то там дразнить другим, менять приманки, либо подошла щука. Вот если есть терпение, еще минутки 2-3 ты, значит, своей приманкой там поиграл, и если эта щука была причиной, откуда окуня, щука садится моментально так же. И вот у меня там 3 было, щуки, ну, такие 2,5-3 килограмма, на зимнюю удочку тащить тоже
да, нет, ну, на
удовольствие потрясающее.
На зимней удочке, надо сказать, и, конечно, довольно крупный окунь, который там попадался, и по полкило, и 600 грамм, причем так довольно массово, надо сказать, он клевал. Причем вот у меня он клевал в том числе на мормышку, и когда ты на эту тонкую снасть вытягиваешь такую, вот, не обошлось без обидных срезов. Попалась вот щука несколько раз, ребятам разным попадали щуки, которые клевали. Вот, ну, понятно, что вытащить на подобную снасть практически шансов не было.
Хотя,
да.
В кадре... Тот самый Евгений Николаевич, который с нами же был и в той поездке, на мормышку, ты помнишь, на мормышку без поводка, естественно, вытащил щуку, причем довольно приличную, ну, то есть она за 2 килограмма была.
Она, по-моему, под четверку
да,
была.
Да, да, то есть там...
3 с чем-то.
Да, а мы ее запомнили, потому что у нее было очень интересное родимое пятно на брюхе, да, оно зафиксировано там на видео. Но мы поймали же и окуня кило 200, 44 сантиметра окунь был, и щуку 10+ мы поймали. Ночная же у нас, да?
Да.
Как бы была история.
Вот ночная, конечно, отдельная. Это вот любопытно. Перед уходом каждый вечер, а тоже надо понимать, абсолютно комфортная. То есть снимали шапки, раздевались.
Да, куртки снимали.
Да, можно было загорать в какой-то момент. Но как только солнце, вот оно, как они говорят, сваливается за макушки, да, ели, и все. Вот с этого момента вот градусник, мне кажется, просто он начинает вот так крутиться в обратную сторону. И уже совсем скоро от минус 5 там, до минус 25.
А ну, 32-35 было ночью. Да. Я, кстати, настолько впечатлился вот этим мгновенным понижением температуры, мне кажется, в каком-то даже синхроне я вот, делился. То есть если у тебя открытая часть лица есть какая-то, вот из-под воротника и шапки торчит кусок щеки, ты сидел вот минуту назад, а солнышко тебе туда светило, и потом прям вот идет стена холодного воздуха, которая вот как будто ты морозилку открываешь какую-то огромную, и она вот прикасается к тебе, и ты понимаешь, что это разница температур там десятки градусов,
да,
реально.
Это удивительно. Я, честно говоря, вот такого перепада температуры за такой короткий промежуток времени не припомню нигде.
Сказка «Морозко» вспоминала,
да,
сразу.
Вот, а там же я уже вспоминал о Камчатке, да, и своей рыбалке зимней, тоже в январе, и тоже минус 30 было. Но там светило солнце, днем были те самые минус 30, понимаешь? И практически такая же погода была ночью. А здесь вот это резкие просто изменения, которые происходили. Еще одна любопытная деталь. Можно было по часам проверять, когда начинает клевать плотва. Ты сидишь на лунке, все то же самое, та же удочка, которую вчера ловил, да, те же приманочки, та же мормышка у тебя, не клюет. Ровно в час дня, вот ровно, просто минута в минуту там, ну, не знаю, там, без 10 да. час или там, 10 минут туда, 10 минут сюда, у тебя начинает клевать плотва, она подходит. И еще одна вещь, которая, кстати, удивила в том числе и наших егерей, которые с нами были. Они вообще привыкли там ловить, используя в качестве живца в основном окуня. Потому что его много, за ним щука охотится. А здесь на окуня брало неохотно. Вот они поставили первые поставушки. И до вот первой поимки
плотвы
да, было так глуховато. Но как только появилась плотва, и они стали заменять в качестве живца на плотву, вот начались вот эти поклевки. То есть почему-то, непонятно, они объяснить не могли, почему-то вот щуке нравилась именно плотва.
Ну, то же самое могу сказать и про ушпихоль, потому что ровно та же самая картина. И окуни, и плавники обрезали, чтобы щука не кололась, и окуня там действительно тоже много. При наличии выбора щука предпочитает плотву. Я еще пару слов хотел сказать про ночную рыбалку. Когда мы уходили, солнце скрывалось, мы уходили с озера, все лунки пробуренные под жерлицы, под поставушки, все они заряжались, И с утра, когда встаешь, то есть ты полон надежд, там, понятно, на свою рыбалку, как говорится, с удочками, но все жаждут, сейчас пойдем проверять, потому что именно ночью предполагалась поимка именно трофейной щуки. Почему? Потому что трофейная щука, ну, все-таки менее активна, она выходит достоверно вот тогда, когда у нее небольшая конкуренция, а это ночь, значит, она должна быть уверена, что она свою там добычу возьмет. Днем это постоянное соперничество с более молодыми там особами, которые, это, вот эта травянка так называемая, она только видит, вот 10-20 минут проходит, бум, она сидит. И, конечно, мы за два дня проредили количество этой травянки заметно, тем самым опять увеличив шансы на ночную поимку трофейной щуки. И так оно, в общем, и произошло. В один из дней с утра у нас была такая очередь из желающих. То есть раз подходит егерь, сидит. Кто хочет вываживать, значит, налетай. И вот по очереди каждый пытается
вытащить. Это еще и лотерея была, кто самую крупную вытащит.
Во-первых, а во-вторых, это не очень такая простая, не механическая задача, что ты вот она там сидит всю ночь, да, и ты ее взял, просто вот так вот вымотал и вытащил. Сидеть она может абсолютно по-разному, надежно, ненадежно. Она может там заглотить так, что у нее из-под жабер торчит, и ты никак морду не заведешь просто в лунку. Сходы тоже возможны, потому что непонятно, она клюнула 15 минут назад или еще вечером. Так что были случаи, когда мы чувствуем, что рыба есть, в процессе вываживания, бум, рыбы нет. И было три, вот один день я точно помню, было три, ну, можно сказать, так, поломки, да, жерлиц, очевидно, рыбой. То есть один обрыв, не срез, а именно порванный капроновый шнур.
Ну, вот это вот, да. И разогнутые вот эти крючки. А крючки,
отломанные.
Надо сказать, отломанные.
Отлом не разогнутый, а вот двойник, да, каждый рыболов представляет, что это такое. Вот обычный двойник, который мы там на силикон ставим, на джиговый. У него обломаны оба крючка, и вот эта вот одна вилочка осталась, такая рогаточка. Ну, то есть не разогнутый никак. Ну, я понимаю, что это, может быть, не сильно дорогие там крючки, потому что это не наши были крючки, а егерей. Но, тем не менее, даже такого размера двойник, чтобы его просто отломать оба крючка, это должна быть какая-то...
Ну да, крупная рыба.
Крупная рыба.
Причем я когда разговаривал с нашими егерями, ну, каждое утро были вот подобные...
Да, то есть, если там 15 условно жерлиц, 1-3, они были, так сказать, разломаны. Соответственно, там ничего не было. Но на всех остальных практически, то есть, либо была поклевка и был там сход рыбы, то есть, она там выплюнула, что-то сделано по живцу, это видно, либо по его отсутствию. Но на там 70% везде сидели щуки. И это говорит о том, что там действительно значительная концентрация этой рыбы. Как любит наша принимающая там сторона говорит Никита Павлович, чем меньше депрессирующих факторов, к которым, собственно, относится и наличие там рыболовов, и количество на этом пруду, и его труднодоступность, и его высота над уровнем моря, надо сказать, что 1300 метров практически это озеро находится над уровнем моря. То есть, чем меньше депрессируешь фактор, тем больше шансов поймать там трофей. И комфорт тоже, кстати. Вот, чем меньше комфорта, тем больше шансов поймать трофей. Совместить это, сделать где-то в труднодоступном месте вот лакшери такой сервис, и чтобы у тебя там клевали крокодилы, ну, пожалуй, это только в Подмосковье можно, на платных прудах. И то, и другое себе позволить.
Ты знаешь, по поводу лакшери, ну да, наверное, там, где создать лакшери, там трудно будет поймать монстра, но, еще раз, ни труднодоступность, ни абсолютно спартанские условия не гарантируют.
Нет, ничего не гарантирует улова, как с точки зрения трофейности, так и количества. Но мы не за добычей туда ехали, ну, в смысле не добывать рыбу, да? Более того, кроме как на котел, но покушать рыбу мы не берем.
Да, нет, ну, это брали...
Если егерям, да, пожалуйста. То есть,
они в основном там собакам на корм берут.
Те наши друзья, которые ездили и из других регионов, в том числе с нами были, они тоже с собой ничего не морозили, не филировали, не брали. Нет такой задачи.
Но... Хочу, вот я все-таки сказал.
А вот покушать.
По поводу кулинарных качеств и окуня, но особенно щуки. Это вот действительно, знаете, когда меня спрашивают люди, которые на рыбалках не часто бывают, а вот какая рыба вкусная? Вот, ребят, невозможно это сказать, какая. Важно, где она выловлена, в каких условиях она живет, чем питается. Допустим, щука, которую ты ловишь там в низах Волги, да, или, не знаю, в Карелии, или еще где-то в каких-то других местах, или ту, которую мы ловили в Туве, это просто разные, Но с кулинарной точки зрения это разная рыба. Абсолютно. Та, которую мы ели в Туве, это выдающихся кулинарных качеств щука. Ну, просто выдающихся. Мы ее пожарили, и надо было сказать, что это не просто было сделать в тех условиях, но мы не пожалели. Это действительно просто... При том, что да, никаких точно там у нас невозможностей,
нет,
там,
изысков там не было, действительно. Да. Соль, перец, все как мы любим. Да. Огромная сковородка на печке обычной. Я имею в виду печку... Вот,
ну, типа буржуйки.
Типа да. буржуйки, да. И все. Но даже я, не будучи рыбоедом таким... Ну, как-то я к рыбе равнодушно отношусь, но это было второе мое впечатление-открытие там вот в жизни после печорского окуня, вот озерная тувинская щука. Это было потрясающе вкусно, как в горячем виде, а то, что у нас, помнишь, осталось с утра, да. вот холодненькое, и ничего никто даже не разогревал, она просто разлетелась мгновенно, еще кофе не успел вскипеть, значит, все. Это действительно круто. Но, может быть, пару слов, почему, собственно, февраль был о главном. Мы же вроде как страна рыбаков, но мы сначала да. страна, а потом рыбаков. Значит, даты нашей поездки февральской, они были приурочены к празднованию Нового года по восточному календарю. А у тувинцев это, так сказать, по своему статусу праздник такой поглавнее, чем официальный государственный Новый год. И вот показать, как тувинцы отмечают Новый год, почему мы и в Тарахиме заночевали, в том числе...
Мы как раз в ночь, когда да, отмечался...
именно в новогоднюю ночь, да, каждый год ламы определяют по лунному календарю день, когда это происходит, он там двигается плюс-минус недели полторы, и, по-моему, 19 февраля, если мне память не изменяет, дело было, вот... в 2023 году, и мы хотели такой Новый год, который не показной, вот мы не заказывали себе там ряженых каких-то там в национальных костюмах, еще чего-то, мы хотели обычный районный центр, населенный пункт, как это все происходит вот в жизни. И это действительно очень трогательно, это очень интересно, самобытно, необычно для нас, потому что Новый год наступает не в 12:00, как мы привыкли, не под бой курантов, а с восходом солнца. И, надо сказать, при минус 40 ждать восхода, там на возвышенности собирается костер довольно большой, люди встают в круг, и с первыми лучами солнца этот костер поджигается. Обычно присутствуют ламы, обычно присутствуют шаманы, которые в одном кругу стоят и друг другу, так сказать, ничуть не мешают и не противоречат. Вот. И долго, на протяжении, наверное, часов полутора, а то, может, и двух, люди поочередно подходят к этому костру, какие-то духом приносят подношения и читают свои молитвы, желания на будущий год. Это все вот происходит в тишине, подкладывается, то есть молочка полил, костер немножко попритух, в него докладывают дров, и вот все это время он горит. Вот такой интересный обряд. При этом до этого происходит в буддийском храме служба новогодняя, которая как раз почти до рассвета и идет. Плюс бывает камлание шаманов, причем именно на Новый год, что нетипично, этих шаманов может собираться по нескольку. Вот это групповое камлание – это отдельная тема. Мы не застали, но именно в Восточный Новый год такой ритуал можно наблюдать.
Да, мы его мало того, что наблюдали и засняли, в общем, и в тех наших программах на телеканале «Диалоги о рыбалке», к которым мы имеем отношение, все это есть. Там и программа так называется, так же, как наша программа здесь, «Страна рыбаков». Время уже подходит к концу нашей программы сегодняшней. Просто хочу сразу поанонсировать, что у нас и вторая программа, которая выйдет через неделю, будет посвящена тоже Туве, но уже, так сказать, весенне-летнему периоду. Вот. И действительно, есть еще очень много чего, что хотелось бы рассказать об этой удивительной земле и о людях, которые... населяют, потому что встречали мы и тувинцев, встречали мы и староверов, которые довольно долго уже живут на этой земле и привыкли, и на самом деле уже, наверное, считаются абсолютно местными, да, автохтонными жителями этих мест. Вот, обо всем об этом обязательно расскажем в нашей программе «Страна рыбаков». С вами были Михаил Ерошин, Гия Саралидзе. Прощаемся с вами, до новых встреч.
Всем пока.